говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели радиостанции «Радонеж», мы рады представить вам новую беседу с Владиславом Георгиевичем Красновым, российско-американским ученым, писателем, общественным деятелем. Еще в 1992 году он создал и возглавляет Общество российско-американской дружбы «Добрая воля». Наши постоянные слушатели уже хорошо знают это имя. И сегодня мы поговорим на тему, поднятую Владиславом Георгиевичем в одной из своих статей в газете «Литературная Россия», которую он назвал «Сердце будет пламенем палимо» по одной из строчек стихов Николая Гумилева.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Николай Степанович Гумилев. 26 августа будущего года исполнится 100 лет со дня его трагической гибели, расстрела по ложному обвинению. Поэт Серебряного века, дворянин, офицер, создатель школы акмеизма. Александр Исаевич Солженицын. В декабре этого года исполнится 102 года со дня его рождения. Поэт, писатель, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии. Они разделили время всего на 2 года. Один уже на пороге вечности, второй лишь вступив в жизнь. Что же их объединяет, кроме того, что это русские писатели? Вот с этого начался мой разговор с автором статьи «Сердце будет пламенем палимо» от Николая Гумилева к Александру Солженицыну, с Владиславом Георгиевичем Красновым, президентом Общества российско-американской дружбы «Добрая воля». Я очень удивилась, Владислав Георгиевич, когда я прочитала. Я ведь мало знаю творчество Гумилева, но я прочла и вообще по заглавию увидела. Это одно из моих любимых стихотворений у него — «Память».
Да.
Вот, одно из немногих. Вот можете себе представить, что я знаю мало, а вот это я знаю.
Давайте прочитаем сразу, о чем мы говорим.
Конечно.
Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. Для меня тоже близко. И не так давно я был в Иерусалиме, как вы знаете. И, конечно, когда он это писал, это казалось, что это мечта, это несбыточное предсказание, это во время революционной эпохи, когда все рушилось.
Какой там Иерусалим,
да? Поэтому, да, в этом пророчество. А как я к этому пришел, к этой теме? Ну, вы сами знаете, что моя роль в Америке, ну, миротворческая, у меня организация, общество дружбы между Америкой и Россией.
Общество дружбы, которое
общество
вы
дружбы.
Сами создали.
Да, да, которое я занимаюсь, ну, систематически уже с 92 года. Скоро уже будет 28 лет. Да, и это насущная проблема, потому что, вы видите, ситуация в мире не становится лучше. И, конечно, этому COVID-19 не помог. Хотя я надеюсь, что, может быть, такое наказание, как COVID-19, заставит всех людей задуматься.
Как-то отрезвит, да. Думаете,
как, да?
Да.
То есть нет худа без добра. Я знаю, что это люди не радуются, этому радоваться нечего, но, видимо, такое напоминание человечеству нужно. Так, а так было, недавно разбирал свои материалы, я перевожу из Америки, перевез сюда и смотрел старые бумаги. Ну и оказалось, что моя карьера в Америке началась с того, что я писал магистерскую диссертацию, то есть это уже было как аспирант. Мне там зачли мой московский диплом Московского университета как подготовка для аспирантуры, поэтому начал сразу с магистерской степени. Да, и моя магистерская диссертация была о Николае Гумилеве. А потом посмотрел, да, так у меня еще и докторская диссертация. А докторская диссертация об Александре Исаевиче Солженицыне.
А это какие годы о Гумилеве, напомните?
О Гумилеве я написал в 1968 год.
Тогда в России-то почти не звучало это имя.
В том-то и дело, да, в том-то и дело. А о нем я знал, Да. В отличие от многих других, я знал еще в университетские годы, когда я учился в МГУ на историческом факультете. Это 50-е годы, но они тоже ключевые, потому что вот в это время начиналась оттепель. Да, и обычно говорят о диссидентах уже 60-е годы, шестидесятники, а пятидесятников знают очень мало. Но мне кажется, как раз на нашем факультете было такое оживление мысли.
Некое вольнодумство, можно сказать.
Вольнодумство, да? Вот это подходящее слово подало, да. Да, некоторые называют, слово диссидента еще не было, не употреблялось. Инакомыслие звучит, как будто они думают иначе, чем все другие, да, ну, может быть, но на самом деле, получается, они правомыслящие, а другие-то, вот в том числе и Центральный комитет, и Политбюро, они ввели такую инакоидеологию, которая, видите, пришла к краху, из нее ничего не получилось и привела к большим страданиям. А студенты начинали, да и, конечно, было, может быть, не случайно. В это время была речь Хрущева, и в 56-м году она не была опубликована полностью, но о ней ходили слухи. И в этой речи, да, Хрущев признавался, что репрессии при Сталине были ужасные. Собственно, говорят, что во время этих репрессий больше генералов и людей генерального штаба погибло, чем в Великой Отечественной войне. Вот такие, да.
Да, ну, вот мы праздновали в этом году 75-летие Победы и говорим о том, что пора уже честно говорить обо всем, что, может быть, этой войны великой не было бы, да?
Да,
если бы не эти репрессии.
В автобиографии писал, да, когда я родился, генезис инакомыслия. Помните, да, в школе мы учили историю, учебники были старые, я получил от моей сестры, то есть они уже были устаревшие, не было денег покупать новые, да. А там в учебнике там были советские генералы, да. Блюхер, например, тот же самый. Но нам учитель сказал, что это уже, да, что он предатель Родины, и мы, дети, выкалывали глаза вот этим старым предателям, хотя они в свое время были маршалы Советского Союза. Это как бы попутно.
Нет, но это все равно какое-то зерно уже падало на почву.
Так вот, я впервые с Гумилевым Николаем Степановичем познакомился, еще будучи студентом.
Это... Вы имеете в виду с творчеством,
да, потому
конечно.
Что в то время уже появилось такое понятие, да, сам издат. И, конечно, мы думаем, это не какие-то печатные станки, конечно, не так. Сам издат, это было, по существу, переписывали от руки часто. Ну, еще была машинка, даже было такое выражение. Машинка Эрика берет 4 копии, под копирку можно было. Ну, и кто-то раздавал вот стихи, вот такой поэт, знаете, да, Николай Гумилев, да, что он был расстрелян. И, конечно, это...
Так сразу сказать, интерес получало.
Сразу интересно.
За что же, да? Хотя за расстрелян-то не за творчество.
А тем более, что оказалось, что он писал стихи о Швеции тоже. А Швеция была моя, так сказать, региональная тема по этнографии. Да, ну это, может быть, детские сказки. «Приключения Нильса Хольгерсона», например, мы читали.
«Сельма Лагерлёв».
Да. Да, и потом в русских, хроника или как летопись, как называется, повесть временных лет, да, конечно, там это знаменитый «Путь из варяг» в греки, конечно, та романтика привлекает молодых людей, и, может быть, я поддался на эту романтику, и поэтому я выбрал на историческом факультете специализацию по этнографии, потому что давало возможности путешествовать. Я путешествовал в экспедициях Академии наук СССР довольно много. Каждое лето было путешествие по стране. И в том числе оказалось, что мой научный руководитель, да, он был поклонником или сторонником этой теории, ну, варяжского участия в создании первого русского государства. В этом есть и романтика, но и научное зерно, да. И это, так сказать, совпало в моей жизни, потому что я потом стал писать опять курсовую работу по шведским документам, специально изучал шведский язык для этого, но читал в основном по-русски, там одна хроника была переведена на русский язык, да, и, в общем, мое знакомство со Швецией было не случайно, это было как бы с детства, это этой книги «Путешествие Нильса Хольгерсона на гусях по всему шведскому королевству», а потом «Варяжские гости», да, потом «Этнография», «Путь из варяг в греки», И все это.
А потом было... вам пришлось и пожить в Швеции.
А потом, да, может быть, поэтому меня, естественно, тянуло туда познакомиться. А как? В то время даже мечтать невозможно было. Ну, какого-то ездить за границу. У нас страна огромная, зачем туда ездить в Швецию, да, или там куда-то на... Как Миклуха Маклай, да, ездил в Австралию, там даже в свое время он писал предложение царскому правительству, чтобы основать российскую колонию, но не получилось. Но во всяком случае, даже институт этнографии назывался имени Миклуха Маклая, то есть он крупный путешественник. То есть вот это есть муза дальних странствий. Я думаю, что Гумилев это было типично и для него, потому что он был сын морского офицера, судового врача военного флота, который путешествовал по всем странам. И, наверное, ребенок, молодой Николай Степанович, всегда слышал отца о разных странах. Да, и, видимо, это у него тоже соединило это тяга к путешествиям.
Ну, может быть, свойственно мальчикам и романтическим натурам тоже.
Спасибо, что напомнили. Ну, у нас было и хождение за три моря, да, Афанасия Никитина. Да, и в наше время, да, я очень рад вспомнить это имя. А Федор Филиппович Конюхов, знаменитый наш путешественник, который путешествует в одиночку. Он протоиерей православной церкви, большой спортсмен, но он объездил весь мир, побил все рекорды. Так что у нас современный путешественник, первооткрыватель новых земель. Наверное, подспудно у меня была та же мечта, так я оказался в Швеции, да. И после Московского университета, после работы на радио, да, попал в Швецию. И, конечно, задача сразу – надо учиться и шведскому языку, надо и русский не забывать. И находишь, конечно, сразу я нашел, во-первых, стихотворения Гумилева, были сборники эмигрантские, и уже теперь мог свободно читать Гумилева. И у него были стихи, цикл стихотворений о Швеции, не только, да, российские, но и шведские стихотворения. Да, и в то же время, это я остался в Швеции в октябре 1962 года, в это же время получаю сообщение в газетах, что какой-то неизвестный писатель, бывший зэк, написал удивительную повесть «Один день Ивана Денисовича».
То есть вы в это время были уже за границей?
Я был за границей, да.
А услышали, что и это опять, в России?
Да. Конечно, когда поступил сначала учиться в университете шведском, учился в Гетеборгском, а потом стал преподавать в Лундском университете, то, конечно, в 1963 году у меня был прямой подступ ко всем русским источникам. Библиотека хорошая, это был славянский отдел. Я читал и «Один день Ивана Денисовича», да, и стихи Гумилева.
Вот обогащался... парадокс ли, да, в России ничего у себя в СССР, да, этого, да, нельзя было, а за границей, да, пожалуйста.
Поэтому я иногда говорю, да, да, для того, чтобы открыть Россию, надо было поехать в Америку, в Швецию или в Америку, да, и там продолжение, потому что, по большому счету, часть русской литературы была закрыта. И вот увидели статью в газете «Литературная Россия», где опубликовали мою статью, называется «Сердце будет пламенем Полима». Это от Николая Гумилева к Александру Солженицыну. Вы видели, здесь даже снимки есть. Вот и снимок мой в Техасском университете, когда преподавал и писал диссертацию о Солженицыне.
Да. И там этот портрет Солженицына так и висел, вне зависимости от вас, или, да, это вы его повесили?
Нет, да, это заказал, потому что, ну, были эмигрантские организации, в том числе «Посев», «НТС». Да. Да, я подписывался на их издание, и университет тоже имел какие-то журналы. Да, и этот плакат я заказал. И для воспитания молодого американского поколения я повесил в моем кабинете. И когда студенты приходили ко мне, да, которые занимались русским языком, литературой, это было наглядное пособие, что вот, да, будущее русской литературы.
То есть вы, по сути, им открывали молодым вот,
да,
студентам,
да,
Солженицына и русскую
литературу. Этот снимок взят из интервью. Студенты провели интервью со мной вот, в 1975 году. И опубликовали интервью, а я этот снимок сохранил, да. И поэтому он представлен здесь в газете тоже. Это уже газета «Литературная Россия» очень хорошо сделала. Они поместили здесь знаменитую картину Николая Рериха «Заморские гости». Это как раз тоже романтика. Даже
варяги.
В искусстве. Варяги путешествуют. Да, но им было интересно попасть в Константинополь или в Царьград. И поэтому кратчайший путь был по рекам, в том числе по Днепру. И в экспедициях мы тоже ездили по Днепру, да, по-моему, в 1957-58 году пересекали Днепр, И тогда думали, вот и мы, как варяги, да, пересекаем Днепр и путешествуем вдоль Днепра. То есть все это биографически очень повлияло на меня, что мы как бы в курсе русской истории.
Слав да. Георгиевич, все-таки вот для меня вот было сочетание очень неожиданное. Гумилев и Солженицын.
Да.
Как родилась вот эта вот параллель
да.
у вас?
Как это родилось? Да, наверное, через предсказание. А было именно так. После написания магистерской диссертации, да, конечно, для меня Гумилев был запретный плод. Поэтому, когда я приехал в Америку, для меня было важно открыть или снова открыть русскую литературу. Я приехал в Америку и открываю Россию.
Да. Ту ее часть, да. которая
была.
Да,
ту часть,
решены.
Которая была здесь запрещена. Это запретный плод, всегда сладок. То есть тут просто здравый смысл подсказывает, чем люди интересуются. И потом, да, слава, известность Солженицына только нарастала с каждым годом, даже в газеты попадала, что вот написал Солженицын один роман, уже после Ивана Денисовича целый роман «В круге первом», потом «Раковый корпус». Эти романы переводились на английский язык и были очень популярны, бестселлеры были. Я думаю, что это было даже без политики. Потому что, что привлекало читателя, американского читателя, они часто видели как бы объективное изображение Советского Союза в лагере, шарашки и так далее. Потому что непонятно было, а что он хочет сказать, кто у него главный герой. У него разные люди там выступают, и коммунисты сидят, и социалисты, да, и бывшие дворяне в лагере, разные люди. И все свободно выражают точку зрения. Так что получается, что Солженицын, да, не выражая своего прямого мнения, говорит от имени всех. Вот это есть понятие полифонии или диалог. Люди могут быть совершенно разные. Тот и другой говорят честно, всей души и сознанием дела, но точки зрения разные. От этого, особенно в шарашке, где было много интеллигенции, потому что был научный проектный институт, это было самое свободное место для обсуждения проблем. То есть в свободном обществе за колючей проволокой говорить было нельзя. А шарашку огородили, и вот на эти темы они могли там свободно рассуждать. Вот там была настоящая полифония. А это нужно было, потому что позднее мы знаем, как Советский Союз тоже пришел к своему концу через гласность. Гласность, просто страна страдала без гласности, поэтому Горбачев должен был ввести гласность. И гласность была в царское время. Не надо думать, что царское время это было сплошное удовольствие, там были свои трудности, и было революционное движение, и террористическое движение, и разные точки зрения, и цензура была. Но не такая строгая, и это было совершенно очевидно. И к тому же эта строгость почти была уничтожена или прошла накануне революции. В России публиковали всякие книги, ну в том числе, вы знаете, был легальный марксизм и «Капитал Маркса», все это было опубликовано, это доступно для всех. Хотя были какие-то ограничения, но были сняты только еще до революции. Так вот, это оказалось очень злободневно, что России нужна гласность. И это выражалось и за границей, когда я там преподавал, нужно было посвятить студентов в разные литературные произведения, и уже появляются эмигранты, начинается еврейская волна эмигрантов, уже в том числе Иосиф Бродский. Иосиф Бродский приезжал в университет Техаса, и он там читал свои стихи. Евгений Евтушенко, я тоже впервые слышу Евгения Евтушенко, тоже в Америке. То есть мы были, старались быть в курсе дела. Так вот, возвращаемся, как же потом перешел от Гумилева к Солженицыну. Потом Александр Исаевич получает Нобелевскую премию, и вскоре получаем сообщение, что он теперь работает над другой книгой, теперь уже целый цикл о революции, и называется «Красное колесо». И он называл первую часть, он называл первый узел «Август 14-го». То есть он хотел не показать революцию в перспективе, еще 14-й год, начало войны. И я читаю с большим удовольствием и с большим интересом, как он это изображает. Я тоже вижу, отмечаю элементы полифонии. Тогда у меня возникла идея, что теперь буду писать, докторская диссертация у меня уже была, а теперь я решил издать книгу. И поэтому читал «Август 14» очень внимательно. И читаю там где-то в начале, да, там идет спор с поклонниками Льва Толстого, и даже встреча одного из героев со Львом Толстым описывается. Тогда был большой спор, кому Солженицын подражает, с кем его сравнить. Многие говорили, большинство критиков американских говорили, что он пишет так же, как Лев Толстой, то есть у него такой исторический размах и так далее. Другие говорили, я в том числе, что нет, по методу он больше похож на Достоевского, потому что у него полифония и диалог противоположных точек зрения, а не нет проповеди с одной точки зрения. Так что, когда читал внимательно Август 14, смотрю, там, да, на самом деле есть Толстой представленный, сторонник Льва Толстого. И до революции они были очень мощное движение толстовцев. Но после встречи одного из героев с Ангелом Ложеницыным с Толстым, да, он делает вывод, что, может быть, Лев Толстой не во всем прав. Но вот в другой главе там изображается революционное движение. Изображаются молодые девушки и их тети, которые интересуются литературой. Они в курсе дела. В то время, это 1910-1909 год, да, это был период символизма. Символизм – это очень мощное литературное движение. Но мой преподаватель в Америке, Юрий Иваск, он был белый эмигрант из Эстонии, он сам был тоже поэт, он восхищался символистами. Но вообще-то, он говорил, это был настолько важный период в развитии русской литературы, что он называл его не серебряным веком, он говорил, это платиновый век. И поэтому он тоже мне привил любовь и интерес и к символистам, и к акмеистам. А акмеисты было особое течение. Так вот, когда я читаю роман «Август 14-го», да, «Обсуждение», и там цитируются стихи, которые приведены здесь, стихи о воздвижении башни. И эти стихи интерпретируются по-разному. Эти тетушки, которые настроены очень прогрессивно, революционно, они говорят, ну, молодежь, она не должна увлекаться такой ерундой, какой-то поэзией, символизмом. Все это туманно, неопределенно. Гораздо лучше посвятить себя делу рабочего класса и помочь революционному движению.
Так, это очень, да, было распространенно.
Было тогда очень распространенно, да. А молодые девушки, они более, может быть, восприимчивы к переменам, да, в том числе и в духовной жизни страны, и они настроены в пользу этих стихов. И когда я читал эти стихи, они представлены, как будто это стихи символистов. Но я-то Гумилева знал, и поэтому я сразу узнал, что нет, это Гумилев, и нашел источник. Хотя сам Солженицын, насколько помню, в романе «Август 14-го» он нигде не пишет, что на самом деле эти стихи не символические, а акмеистические. Это стихи Гумилева. Там ссылки нет. Но я их определил как именно гумилевские стихи. И поэтому у меня возникла идея включить в книгу Солженицын Н. Достоевский эти стихи. Позднее эта книга была переведена на русский язык, она и сейчас доступна. Достоевский и Солженицын. «Искусство полифонического романа». Она опубликована на сайте Пермского университета. Ее можно купить или скачать бесплатно, очень легко. Да, и в этой книге подробно анализируются три главных романа Солженицына. «Раковый корпус», «В круге первом», за который он получил Нобелевскую премию, и новый, только что вышедший роман «Август 14-го», тоже включен. И вот там приводятся как раз эти стихи Гумилева, они включены там. И теперь вот недавно, буквально когда стал перевозить свои вещи из Америки сюда, в Москву, да, стал рыться в своих записках, в своем архиве, и нашел и свою диплом магистерский, и диссертацию, и посмотрел, да, на самом деле они попали, можно сказать, в одну папку или в одну охапку моих документальных материалов.
И очень, да, актуальными оказались для вот нынешнего времени такого.
Да.
Хотя вообще, да, все великое, действительно, оно
так
не
так
стареет.
Так что я очень рад, что я не выбросился, хотя переезжал довольно часто. В Америке принято ездить и работать в разных университетах. Я тоже за это время где только не побывал. Да, сначала был в городе Сиэтле, писал диссертации в Сиэтле. Это университет Вашингтонский, University of Washington. А потом заканчивал его в университете в Техас, университете в Техасе, это город Остин, на юге страны. Потом преподавал в Монтерейском институте, это в Калифорнии. Потом карьеру переводчика проходил в Вашингтоне, это восточном побережье США, и побывал, да, во всех штатах. Но, тем не менее, при всех переездах мне удалось сохранить эти для меня важные документальные материалы, и поэтому я решил поделиться что на самом деле я вижу сходство. И более того, уже после этого, ну вот буквально месяц назад стал проверять, а что же может быть Ахматова. А, да, когда была годовщина Александра Исаевича Солженицына, 100 лет, я тогда ходил на выставку, так и называлась, «Солженицын. Новый мир». И там был стенд Анны Ахматовой, что она думает. И там она записала, что на самом деле в 1962 году, вскоре после того, как Александр Исаевич опубликовал в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича», вероятно, он приехал в Ленинград, и он встречался с ней и разговаривал. И там записано, что она восхищалась. Говорит, вошел викинг, к тому же молодой и красивый, и написал такую замечательную повесть «Один день Ивана Денисовича», что, я надеюсь, 200 миллионов советских граждан прочитают все это. Вот она так была процитирована на этой выставке.
Что да, называется, и в гроб, входя, благословил. Да, уже в зрелом возрасте, да, Ахматова.
И это мне сразу подало такую надежду, что если Ахматова, да, отзывалась так о Солженицыне, то, может быть, они разговаривали тоже и о Гумилеве. Но, может быть, нет. Это 62-й год. Может быть, даже говорить, что ее муж был расстрелян в ЧК.
Нет, да, может... тогда уже можно было. Да. Это были же уже времена позднехрущевские.
В этих записках ничего не было сказано, что они разговаривали еще о поэте Николае Гумилеве, о ее бывшем муже. Ну, может быть, и на эту тему она не хотела говорить, я не знаю. Но никаких следов не осталось, что он заинтересовался Гумилевым. Поэтому я считаю, что я первый открыватель стихов Гумилева, которые не представлены как стихи Гумилева, а как стихи, да, ну, якобы символиста. Ну вот, это, так сказать, приключенческая сторона моей статьи.
Да. Нетривиально, я бы так сказала. Но все-таки вот что значит мысль исследователя, да? Очень неожиданно порой какие-то такие моменты вдруг пускают мысль по другому руслу, и оно оказывается очень плодотворным.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с Владиславом Красновым, в недавнем прошлом американским профессором, доктором философии, а с 92-го года прошлого века Владислав Георгиевич возглавляет созданное им Общество российско-американской дружбы «Добрая воля». Итак, от Николая Гумилева к Александру Солженицыну.
То, что он пишет насчет Швеции. «Страна живительной прохлады, лесов и гор гудящих, где всклокоченные водопады ревут, как будто быть в беде. Для нас священная навеки страна, ты помнишь ли, скажи, тот день, как из варягов в греки пошли суровые мужи. Ответь, уже ли так и надо, чтоб был свидетель злых обид у золотых ворот Царьграда, забыт Олегов медный щит, чтобы в томительные бреды опять поникло, как вчера, для славы, силы и победы тобой подъята сестра, то есть Россия подъята Швеции. И неужель твой ветер свежий вообще нам в уши сладко выл? К Руси славянской, печележей, вообще твой Рюрик приходил? Это как бы вопрос читателям. Описал он эти стихи в революционный год, в 17-м, он проезжал через Швецию, уже революционная Россия. Да, но он, будучи офицером царской армии, кажется, был послан временным правительством во Францию, ну, для связи с Антантой, с союзниками Антанты. Да, и проезжал через Швецию, я не знаю, может быть, даже не один раз. И поэтому он остановился в Стокгольме, у него есть и стихи о Стокгольме тоже, да, и отдельно о Швеции, целый цикл стихов, да. И, конечно, здесь чувствуется уже предчувствие беды. Он, да, об этих водопадах он говорит.
Причем, да, такой, я бы сказал, даже какой-то экзистенциальный такой смысл, да, да, древности, взгляд, да, в глубокую, да, древность. Да.
Кочели водопады ревут, как будто быть беде. Уже предчувствие какое-то, что-то здесь, призыв русскому человеку, да, взяться за ум и стоять твердо, как наши варяги и так далее, да, и быть храбрыми, но одновременно беда как будто нависает, надо готовиться к этому. И, конечно, он сам поступил очень мужественно. Ну, во-первых, он был говорят, что единственный из многих российских поэтов, который
добровольцем
пошел на фронт.
Да. Причем, да, не где-то там в штабах, писарем.
Да, и сражался мужественно и храбро. Это доказано тем, что получил 2 Георгиевских креста. И при этом еще писал стихи, все это успевал. Да. И поэтому, когда ему стали говорить, что да, зачем возвращаться в революционную Россию, да, он сказал: в Африке я охотился на львов. Я не думаю, что большевики такие опасные. И на самом деле, вот он тоже, у него муза дальних странствий, он был в Африке. Никто его туда не посылал. Он сам по своей воле. Именно эта муза дальних странствий влекла его. Потому что мир был открыт. Начало 20 века. Уже мощное развитие индустрии. Может быть, еще самолетов не было так много. Но путешествовать можно было везде, по всему миру. И он мечтал и пишет о разных странах. Он побывал в Абиссинии. Я с ним даже познакомился, можно сказать, по этнографической линии тоже, потому что у нас была практика от Московского университета. Нам давался один месяц, наверное, для путешествия в Ленинград, музей Петра Великого, или как называется, Кунсткамера, то, что Петр основал, да, Кунсткамера. И там была коллекция Николая Гумилева. Так что еще в то время, то есть в советское время, можно было посмотреть коллекцию, да, нельзя было читать его стихов, не
но
были опубликованы.
Было подписано, что это его коллекция, да?
Да, я уже теперь не помню, но я ходил специально, чтобы посмотреть.
А, значит, вы знали, что это?
Да, то есть в научной литературе упоминалось, что он путешествовал, да. А потом другое путешествие тоже было предусмотрено, поскольку писал диссертацию о Скандинавии, это история о северных народов, о Лаоса Магнуса, и один том этой книги, там было несколько томов, но один том хранился в Эстонии, в Тарту.
Там была организована... знаменитый университет.
Да, знаменитый университет, да. На самом деле Тарту – это эстонское произношение. А на самом деле, можно сказать, это старейший университет России. России, да, но в широком смысле. Это был старейший шведский университет в России. Это была Академия Густавиана. То есть когда-то Эстония была под владычеством Швеции.
Дерпт,
да. Или Дорпат, разные выражения. И потом он стал немецким, потому что там было в основном немецкое дворянство, немецкие преподаватели. Да и, конечно, многие русские учились там. Так что это в том числе наш знаменитый врач. Да.
Пирогов?
Пирогов, да. Пирогов учился там, да. И думаю, что и другие. Да, и когда в Перми стали строить университет, были ли разговоры, чтобы сделать это по образцу университета в Тарту. Я тоже путешествовал туда, в Тарту, и тоже удивился. Это было еще в советское время. И там на улице Тарту вдруг смотрю памятник генералу Барклаю де Толли. Я очень подивился, потому что самой России нигде не видел, потому что, наверное, не было особого уважения, хотя его признавали в истории, что он там помогал Кутузову и так далее, но такого признания не было. А в Эстонии он сохранился. И для меня это было памятно, потому что помню у моего отца, а он был в кавалерии, и он ухаживал за конями, и его коня звали Барклай де Толли, это кличка для лошади. А здесь я приезжаю в Эстонию, и мне было приятно, что вот эстонцы сохраняют русскую историю. Вот бывают иногда такие чудеса.
Ну, это, видимо, знаете, как осколок Российской империи.
Как осколок Российской империи.
У нас бы снесли, а там не стали, потому что все-таки Прибалтика, она более свободная в каком-то смысле была. Да.
Так, в общем, главный упор вот этого стихотворения, с которым мы начали, где обсуждают эти девушки, новые стихи, якобы символистов. Да.
Это вы возвращаетесь к книге,
да,
к роману
Солженицына
в августе.
Созидающий башню сорвется, будет страшен стремительный лед, и на дне мирового колодца он безумие свое проклянет. Разрушающий будет раздавлен, опрокинут обломками плит, и всевидящим Богом оставлен, он о смерти своей возопит. То есть стихи – это выпад, да, на все, ну, как бы сейчас сказали, прогрессивные устремления, всемирную революцию, всемирное братство. С его точки зрения это было созидание башни. А какая башня? Вавилонская башня.
Вавилонская.
Да, и созидающий, и разрушающий.
Это вот строки, которые Солженицын взял в свой роман в августе 14-го.
Да, но то, что Солженицын не поместил, и которое знал по стихотворениям Гумилева, это будет дальше. То есть это выбор. Один созидающий и плох, и разрушающий. Потому что созидающий, на самом деле, это можно сказать, богоборческие атеистические устремления. Это коммунизм, это марксистско-ленинское учение о всемирном счастье, да, как будто благородное все, это созидающий.
Да, созидающий, до основания башни. Мы разрушим.
Да, да, вы правильно, вы знаете, да, да. Да. А разрушающий, можно подумать, что это противоположно. На самом деле, для того, чтобы стать созидающим, им надо было разрушить. Они с этого и начали. Они просто не стали надстраивать то, что было раньше, заново строить на том же месте. А чтобы построить, разрушили сначала. Так что и разрушающий будет раздавлен, опрокинут обломками плит, и всевидящим Богом оставлен, он о смерти своей возопит. Разрушающий, конечно, это были вот эти большевики, революционеры, особенно в 1937 году, когда были массовые чистки, и как они, наверное, сожалели, что разрушали все это, и теперь никакого правосудия, и все эти бывшие большевики были, ну, не все, да, но многие ведущие большевики были казнены. Ну, Троцкий, да, бежал, да. Так что это как бы предсказание о их судьбе.
Пророчески написал Гумилев, жалко, что вот собственную
судьбу. И поэтому я думаю, когда Солженицын включил в роман, он чувствовал пророчество этих строк, поэтому и включил. Но почему-то не обозначил, что они принадлежат Гумилеву. Да. Я нашел дальше продолжение того же стихотворения. «А ушедший в ночные пещеры или к заводям тихой реки повстречает свирепой пантеры, наводящие ужас зрачки, не спасешься от доли кровавой, что земным предназначена твердь, но молчи, несравненное право самому выбирать свою смерть». Вот это и есть, это, конечно, то, что это акмеизм, такое мужественное, да, отношение к жизни. Это он доказал во время войны, когда
и
стал добровольцем.
И к смерти.
И к смерти, готовный к смерти. Угу. Да. По-моему, недавно была книга написана специально о Гумилеве. Николай Гумилев, «Слово и дело». Насколько помню, Николай Злобнин. И он тоже подчеркивает, что вот у этого человека слово не расходилось с делом, поэтому и отличается, да. Ну, у нас такая, может быть, история со всеми нашими выдающимися поэтами. Это и Пушкин, и Лермонтов тоже погибли не своей смертью. И смерть Гумилева, ну, была еще более ужасной. Тоже в молодом возрасте, ему было 35 лет только. Пушкину 37, да.
Лермонтов
был еще моложе,
26.
Да, да. Да, и здесь, значит, это то же самое стихотворение. То есть, да, можно, да, или быть разрушающим, или созидающим, но даже те, которые стараются отсидеться, отмолчаться, занять нейтральную сторону, они тоже, ушедшие, значит, к заводям тихой реки, повстречают, да. То есть избежать тоже, то есть надо принять решение, на какой стороне вы. Это он, наверное, таким образом оправдывает свое потенциальное участие в заговоре Таганцева. Хотя нет доказательств, что он участвовал, но он был осужден.
За что и расстрелян.
И расстрелян среди чуть ли не 90 человек были расстреляны, не говоря о тех, которые еще послали в лагеря. То есть, это, если был какой-то заговор, это был довольно мощный заговор. Да, и он в данном случае, Гумилев, как определить это? Акмеизм. Это не просто символизм, да, на самом деле это легко запутаться в туманностях символов, да. Непонятна точка зрения, слишком поэт может быть расплывчатый, слишком эзотерический. А здесь больше конкретики, поэтому акмеизм. Акмеизм, значит, это высшая точка, высшее напряжение сил, да. И мужественно жизнеутверждающее отношение к жизни. Да, некоторые называли еще Николая Гумилева, да, русский Киплинг, Ридьярд Киплинг. Mm-hmm. Был такой английский поэт, да, он тоже был популярен, переводился в то время еще в России, и позднее тоже, ну, можно сказать, некоторые называют представитель британского империализма, был в разных странах, да, и
путешественник, и охотник.
Да, охотник, наверное, думаю, и военный, у него военные стихи есть. Ну, тоже интересно про него, что он, хотя писал о разных народах, в том числе об афганцах, все-таки с уважением о жестокой там войне между афганцами и британцами, он все-таки говорил, нужна смелость и с той стороны, и с другой. То есть подход был довольно рыцарский. Да, и Гумилев тоже, да, он, конечно, да, можно сказать, в этих стихах бравирует, да, тем, что он там не боялся львов, да, охотился, да. Но тоже есть такие эпизоды, такие трогательные стихи, где он вспоминает, да, ну, о своем христианстве. Однажды собирался, он был в Абиссинии и собирался пойти на охоту. ночное время он определил, у него там были слуги, абиссинцы, и что он стал их будить на ночь, глядя, что теперь пора идти на охоту. А они им говорят: «Господин, ты же забыл, сегодня Рождество Христово». И получается, что вот эти чернокожие, да, ну, как бы сказать, туземцы учат. И он спохватился, говорит: «А они правы, и охоту отменил». Вот это, может быть, все-таки говорит о его, с одной стороны, мужество, с другой стороны, тоже, ну, сдержанность, миролюбие и даже, может быть, смирение. И это можно сопоставить с его фамилией. Гумилев фамилия довольно необычная, и особенно необычная для дворянства. А на самом деле его семья, оказалось, что его дедушка еще был священником. Это только отец его выбился в статские советники и стал, да, наследственным дворянином, а его предки были из священнического рода. И там священники знают, что «humilis» по-латински означает «смиренность», «христианское смирение». Да, так что иногда чувствуются характеры Николая Степановича и крайнее такое мужество, даже как бы бравирует этим, но одновременно он готов и склонить голову, и представить себя просто настоящим христианином, склоняющим свою голову перед силой Христовой проповеди. Интересно, что он тоже говорит заранее о тех, которые хотели бы избежать. И, наверное, таких большинство людей было. Это люди не все храбрецы, не все могут позволить себе такие громкие заявления, которые делал о себе сам Николай Степанович, и хотели бы стоять в стороне. Это допустимо. Но, с другой стороны, некоторые ставят себе в заслугу, что мы не были ни там, ни сям. И поэтому для них слова Гумилева стоят укором, да. «А ушедший в ночные пещеры или к заводям тихой реки повстречает свирепой пантеры, наводящие ужас зрачки». Даже те, которые не приняли участие в схватке, ну, условно говоря, между белыми и красными, и хотели сохранить нейтралитет. Нет, поэтому, да, каждый выбирает свое.
И да, в таком столкновении отсидеться не удается, и да. Если, как известно, это кто да. Не с нами, тот против нас, значит, да. Ты, если не был с белыми, значит, был с красными, да, даже если да. Не хотел этого.
Да, да.
Тут уж логика.
Ну, к сожалению, да, страна стояла по таким суровым выборам.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
От Николая Гумилева к Александру Солженицыну. Тема нашей беседы с Владиславом Георгиевичем Красновым, российско-американским ученым, общественным деятелем, писателем.
Да, главный тезис, и почему эта книга тоже важна, август 14-го, ну что не начал описывать революцию сразу, да, с 17-го года,
он
начал предварить, потому что заложено, потому что революционная ситуация складывалась еще раньше, и поэтому, когда он писал август 14-го, он еще вставил дополнительные главы, да, которые он уже писал, по-моему, даже на Западе он и был, да, главу о Столыпине. Потому что оказалось, что Россия не была готова к войне. И, может быть, она вообще не должна была бы участвовать в войне. Если бы Столыпину дали возможность завершить реформы, как раз он представляет Столыпина как здравомыслящего государственного деятеля, который не был тщеславным, не старался сделать что-то для себя, а для страны. И его политика, он всегда подчеркивал, была очень сдержанная и миролюбивая. И он представляет его так, что если бы был Столыпин, то, наверное, войны бы и не было. Потому что Столыпин не считал, что Россия готова к войне. По одной причине, и, может быть, вообще не должна была бы. Потому что Россия экономически была очень быстро развивающая страна. И она могла, так сказать, продвигаясь по заданной траектории, она могла выйти из этого трудного положения, в которое она попала из революционной ситуации 1905 года. После 1905 года, после, ну, довольно сурового подавления, вы знаете, революционеры своего добились кое-чего, дума была введена, и в Думе часто выступления были антиправительственные, то есть нестабильность продолжалась. При Столыпине как-то удалось удержать все это.
Просто разваливали страну идеологически,
детально. И особенно после смерти Столыпина. А Столыпин был убит. То есть опять терроризм в России, да, увы, расцветал. Так что по существу, можно сказать, и с этим я согласен, что Россия тоже сделала ошибку, что она ввязалась в эту войну.
Действительно, и втянули, как раз втянули, потому, что втянули, она набирала силу и угрожала уже державам. А потом государь был верен своему союзническому долгу. Вот об этом говорят тоже. На этой струне сыграли, на этой струне.
Христианам-сербам. Да,
когда потом-то нам понадобилась помощь союзников, то нас уже, что называется, все бросили. Да. Поэтому все это очень трагическая история. До сих пор еще мало
известная. Иначе, я думаю, это касается не только России, но и других стран. Конечно, досадно, что то, что мы называли вот самые развитые страны, самые образованные, и у них и наука развивалась, и такие ученые, и такие поэты замечательные, цивилизованные, а там какой-то мир развивается, африканский, азиатский, да, смотрели презрительно, как будто бы белая цивилизация торжествует везде, и на самом деле в то время даже большинство населения на Земле были белые, да. То есть казалось бы, и вот вдруг самые продвинутые, самые цивилизованные страны, самые образованные, конечно, уровень образования был гораздо выше, чем в Китае или в Японии или в Азии, да,
в
Африке, и стали драться между друг, да, и все эти страны, ну не все, да, были христианские, да, католические, лютеране, православные, да, ну Турция тоже ввязалась, хотя Турция была не, но тем не менее, да, тоже древняя религия, вот, несмотря на свои, оказывается, здоровые религиозные основы, свои славные традиции, будь то христианские, католические, православные, да, или мусульманские, ввязались в такую разрушительную войну, которая на самом деле в этом отношении, может быть, и прав, ну, можно сказать, Маркс или марксисты в том, что империализм, видимо, да не может сам себя сдерживать, что, видимо, правители этих стран думали только о доходах, они думали о
так
судьбе.
Так это и поныне так, да, причем
вот,
все.
Да, вот получается, уже... что, да, да. С одной стороны, понятно, что были люди недовольны, что вовлекли в такую братоубийственную войну, но это было. А когда Ленин сказал, что превратим империалистическую войну в гражданскую, так еще хуже стало. Так что как избежать этой империалистической войны?
Не нарушать свой долг перед Господом. А мы все о земном радеем.
Ну вот поэтому и Гумилев, и Солженицын, они, я думаю, понимали друг друга через пространство времени и через пространство потуги атеистического, богобожеского человечества. Да? Все начать заново и отвернуть все старое, что было.
Обречены.
Эти потуги обречены, так же, как вот Вавилонская башня. Это что касается религии вообще. А в других стихах он пишет тоже и конкретно. «Сердце будет пламенем палима вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны». Это очень важное стихотворение. Это тоже одно из последних, да, в цикле «Память» Гумилева. То есть мечта осталась. Стихотворение, по-моему, это даже «Заблудившийся трамвай». Это тоже ключевое стихотворение. То есть это символ даже современного человечества. Трамвай, конечно, нам не кажется огромным достижением, но в то время это был знак
цивилизации.
В каждом городе, да, и рабочие, и крестьяне, все видели, что трамвай, да, это электричество внутри города, это не только железная дорога, это повседневная жизнь. Да. И Гумилев как бы предчувствовал, что вот такая технологическая цивилизация, она слишком быстро развивается, чтобы быть уравновешенной здравыми этическими религиозными нормами, называйте как хотите, что человечество еще не созрело, как будто техника обгоняет нашу способность управлять техникой, чтобы не привести ее в разрушительную силу.
Так и чем дальше, тем больше, это правда?
Да, поэтому,
сейчас
да,
мы это видим вообще наглядно.
Поэтому я вот, конечно, я понимаю, что это трагедия для многих, этот COVID или коронавирус 19-го года. Но на самом деле я сразу подумал, что это может быть...
Бич Божий.
Да, такой, и, да? Или лучше сказать...
Предостережение.
Нет, да? То есть... Нет. нет худа без добра. Предостережение, что может предостережение, если еще можно еще что-то сделать, то надо делать сейчас. Предостережение всем великим державам, чтобы они не ссорились, во-первых. Вот это миротворческая роль и моей организации, что наконец-то ведите переговоры и добивайтесь того уровня, который был еще в советское время, были нормальные дипломатические отношения. Теперь даже нет никаких договоренностей. Так что нужно, во-первых, восстановить вот это, ну там идет подсчет, сколько осталось до полуночи, когда начнется ядерный взрыв. Говорят, что осталось только 100 секунд, одна минута, то есть риск увеличивается, уничтожение. А тут еще дополнение к эпидемии. Да, и вот в этой ситуации я даже говорю, ну, хватит, мы любили, наши предки любили, еще на моей памяти слово революция, прогресс, да, все, может быть, хватит, давайте уже, эволюция нужна, и, может быть, надо регресс сделать какой-то, чтобы подсчитать, что у нас есть, подсчитать наши убытки и сохранить то, что есть, а не думать обязательно к экспансии, расширении, больше богатства. Я думаю, достаточно производительных сил и сейчас. Эти производительные силы только надо употребить более справедливо для блага всех народов, всех классов. Да, никаких должно быть предпочтений одному классу над другими. И для бедных, и для среднего достатка, и людей разных религий, разных языков. А сейчас, я думаю, много голодающих во всем мире. И ситуация может стать еще более взрывоопасной, когда голодающих будет большинство, и об этом надо думать сейчас, поэтому нужно не столько развивать производительные силы, сколько добиваться социальной справедливости.
И не истощать ресурсы,
не истощать
ни земли, ни человеческие,
да, вот
ресурсы.
Мне правильно подсказали, да. Да, мы истощаем ресурсы, да, и это, конечно, мы должны думать, что не только люди. Планета Земля, она прекрасна даже и без людей. Посмотрите, какое зеленое
даже
царство.
Даже более, да, прекрасно, я бы сказала, без людей. Но все-таки Господь...
И поэтому мы здесь тоже, можно сказать, насельники, поселились на Земле. Так ведите себя по-человечески или ведите себя по-зверски в хорошем смысле, как звери убивают друг друга, только, как бы сказать, ограниченно. А мы грозим все уничтожить, в том числе и зверей, и насекомых, и птиц. Вот это на нас лежит огромная ответственность. Уж если взялись за ум и читаем книги, и стихи, и романы, и у нас все есть, и Эйнштейн, и бомбы изобретаем, и можем одной бомбой взорвать целый город и весь мир. Так что такое всесилие для человека, видимо, противопоказано. Поэтому звучит реакционно, лучший регресс, чтобы только... удержаться на том, что уже достигнуто, и отступить немного, и одуматься, и сохранить планету. Так что вот это моя миролюбивая позиция и моя миссия как президент этой организации raga.org. Ее можно найти raga, Russia America Goodwill Association.org как организация. Да, я надеюсь, что у нас есть слушатели. Я очень рад, что существует радио «Радонеж», которое может доносить опыт разных стран на русском языке. Я думаю, что вы, может быть, уже вещаете на других языках, я не знаю, «Радонеж». Но по всему миру, это уже хорошо, потому что русские люди есть по всему миру. Но может быть, есть, по крайней мере, на православных языках могли бы вещать, на сербском, да?
Могли бы, да, если бы хоть какие-то преференции получали. Да. Мы ведь живем, да, только на добровольные пожертвования слушателей, которые сейчас еще беднее,
да,
чем...
Я помню, у нас в городе Перми даже в музее в советское время были какие-то экспонаты Стефана Великопермского, в том числе его посох. И отмечалось, что он следовал примеру, да, Кирилла и Мефодия, потому что он изобрел азбуку для коми-зырян, коми-пермяков. И это был, конечно, способ, да, общения с другими народами, которые говорят на другом языке. Это было, можно сказать, внимательное отношение к другим культурам. Не надо навязывать свою культуру, и лучше доносить божественные заветы на родном языке. А если потом люди хотят выучить ваш язык, пожалуйста. И русские, слава богу, вели миссию на Аляске тоже, да, успешно. Я сам был на Аляске и знаю, там встречался с племенем тлинкитов, даже вождь племени тлинкитов, они, у них русское кладбище, религия русская.
Алеуты, это же на
Аляске? Нет, алеуты — это другие. Тлинкиты — это индейское племя, да. Алеуты — там еще есть эскимосы. А тлинкиты — это они на территории Америки есть. Это огромное племя. Ну,
и до сих пор?
Да, да, у них, да. Правда, по-русски не говорят, но они сохранили русскую религию. И это благодаря русской миссии.
Ну, это еще, да, дореволюционный, конечно, миссии.
Да,
это,
да,
когда,
да,
еще и Аляска,
да,
была.
Да, и, конечно, в самой Америке, вы помните, Форт Росс, да, это тоже была возможность, собственно, была, ну, прекрасная возможность для России колонизовать западное побережье Соединенных Штатов, потому что русские появились там, собственно, даже на Гавайских островах, да, есть русская крепость. О ней многие не знают, но на самом деле надо это доносить до российских читателей, что еще в 1807 году, по-моему, до наполеоновского нашествия, была построена крепость на одном из Гавайских островов. Это был перевалочный пункт для русских путешественников, которые отправлялись с Дальнего Востока в Америку и запасались продуктами на Гавайских островах. И, ну, я был в Японии, знаю, что там тоже православная миссия была довольно успешная. И там до сих пор в Японии, может быть, 500 000 или 1 000 000 православных японцев. Я думаю, тоже они следовали заветам и советам Кирилла и Мефодия, и Стефана Великопермского. Надо общаться с другими народами с большим уважением, да, и не задирать нос, и общаться, да, на языке, который они, для них наиболее доходчив. Главное, чтобы проповеди были наполнены библейским содержанием Нового Завета.
Это была беседа с писателем, российско-американским общественным деятелем, президентом фонда российско-американской дружбы «Добрая воля» Владиславом Георгиевичем Красновым. Напомню, что статью, о которой мы сегодня говорили, можно прочесть в газете «Литературная Россия» или на ее сайте. А книгу Владислава Краснова «Солженицын и Достоевский. Искусство полифонического романа» можно купить или скачать бесплатно на сайте Пермского университета. Программу этого дня вещание нашей радиостанции подготовила и провела журналист Антонина Арендаренко. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.